Продолжается эфир православного радиоканала «Воскресенье». Уважаемые наши слушатели, сейчас это наша постоянная рубрика «Гость в студии». Сегодня у нас в гостях кандидат философских наук, первый проректор Уральского института бизнеса и управления, прихожанка храма, студенческого храма во имя чудотворного образа Казанской иконы Божией Матери Наталья Александровна Куликова. Здравствуйте,
Наталья. Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, братья и сестры.
Сегодня мы с вами продолжим цикл передач, посвященный Ивану Александровичу Ильину, выдающемуся русскому религиозному философу. И этот цикл передач называется «Иван Ильин. Наследие». Наша последняя программа, Наталья Александровна, была посвящена знаменитым тезисам Ивана Александровича Ильина из самых разных его работ. И вот сегодня мы с вами, мне хотелось бы, продолжили говорить об этих тезисах, об этих выдержках удивительных из его произведений, а вы попробуйте прокомментировать это в очередной раз.
С Божьей помощью.
Мне хотелось бы начать разговор о чтении. «По чтению, — пишет Иван Ильин, — можно узнавать человека, ибо каждый из нас есть то, что он читает, и каждый человек есть то, как он читает, и все мы становимся тем, что мы вычитываем из прочитанного, становимся как бы букетом собранных нами в чтении цветов».
Прекрасные слова. Это действительно очень важная часть человеческой жизни, потому что чтение – это общение, в котором не только участвуют, там, допустим, два человека, но и включается воображение читающего. Поэтому вот эта вот сторона воображения, и воображение Ильин говорил еще о воле. То есть вот цель чтения определяет вот как раз то, что человек будет в воображении своем представлять во время чтения. И поэтому человек выбирает то, что ему нужно почитать, если он это добровольно выбирает, а не для того, чтобы там получить какие-то знания. Мы сейчас говорим о чтении, наверное, вот таким избранном чтении, то есть то, на что человек обратил внимание и хочет вот прочитать, хочет приобщиться к личности другого человека. Мы выбираем то, что нам, как говорится, по душе. И тем легче читается, тем легче воспринимается это, чем ближе это нам к сердцу, чем больше находит отклика в нашей душе, чем больше мы соглашаемся с тем, вот, что читаем, как по существу, так и по манере подачи, по вот, слову, по красоте изложения, по гармоничности изложения и так далее. Поэтому, обращая на это внимание, Ильин как раз и говорит, что мы букеты из цветов, то, что мы насобирали в тех книгах, которые мы прочитали. Ведь можно здесь отметить, что одно и то же произведение может читать два разных человека, и выбирать себе главного героя они могут по-разному. То есть они могут соглашаться с автором в выборе главного героя, который несет в себе вот именно основную идею произведения, а могут отрицать этого главного героя и выбирать, например, другого. Поэтому здесь наиболее ярко проявляется индивидуальность человека, когда он обращается вот к чтению книг. Чему, к сожалению, мы лишены, когда воспринимаем уже готовый продукт в виде там, кинофильма или спектакля, театральные постановки и так далее. Там в основном именно дается авторское прочтение произведения. А когда человек самостоятельно читает, он имеет возможность вот, свободы в понимании того, что изложено в книге. Поэтому как бы человек себя отождествляет вот, с героями этой книги по своему вот, нравственному чувству. То есть насколько его нравственное чувство соответствует вот, чувствам героев вот, того текста или литературного произведения, или поэтического какого-то вот, произведения. Поэтому отказываться от чтения нам нельзя. Мы теряем свою свободу, вот обращаясь к другим средствам, вот художественным средствам, и в книге наиболее мы свободны вот, действительно в своем творческом воображении. И особенно полезно читать детям, конечно, потому что вот у детей развивается вот это творческое воображение во время чтения очень сильно. И они наиболее склонны к этому. И даже некоторые психологи рекомендуют даже читать книги детям без картинок. Потому что часто дети вот очень любят книги с картинками, вот, им интересно, но в то же время это ограничивает их вот свободу воображения. И, соответственно, а воображение – это есть как бы начало творчества. То есть вот там, где воображение сильно развито, там более творческий человек во всех своих проявлениях. Поэтому это очень важная часть развития человеческой личности. Поэтому книга была, есть и, я надеюсь, будет самым мощным воспитателем вот в нас творческого начала. Поэтому Ильин обращает внимание на то, что, да, он говорит, что читатель, обращаясь к моим книгам, у него есть даже в одном предисловии к своей книге, по-моему, «Поющее сердце», если я не ошибаюсь, у него есть слово «к читателю», где он как раз и говорит о том, что прямо обращается к читателю с приветственным словом и говорит о том, что он надеется на то, что вот читатель вот найдет для себя что-то полезное, нужное, откроет какие-то истины, может быть, на которые не обращал внимания. И у Ильина не стоит цель написать книгу для того, чтобы она понравилась читателю, чтобы восхваляли его имя и говорили: «Ой, какой замечательный философ, какие он великолепный».
Насколько он далек вообще от этих вещей.
Да.
Это такой глубокомысленный исследователь, очень духовный человек.
И у него очень прослеживается вот его именно такое самопожертвование. То есть он вот именно пишет для того, чтобы то, что открылось ему, может быть, в каких-то вот таких пророческих вещах в его личной духовной жизни, то, что открылось, передать, перенести, поделиться этим с людьми.
Ну вот если говорить о чтении, то есть еще несколько цитат из его работ. «Надо заботиться об искусстве чтения и укреплять его. Чтение обязательно должно быть глубоким, а оно должно стать творческим и созерцательным. Обычно думают, что чтение доступно всякому грамотному, но, к сожалению, это совсем не так. Почему? Потому что настоящий читатель отдает книге свое свободное внимание, все свои душевные способности. Настоящее чтение не сводится к бегству напечатанных слов через сознание, а оно требует сосредоточенного внимания и твердого желания верно услышать голос автора. Искусство чтения побеждает одиночество, разлуку, даль и эпоху. Читать – значит искать и находить. Это борьба за духовную встречу. Есть чтение, углубляющее душу человека и строящее его характер, а есть чтение, разлагающее и обессиливающее».
Очень своевременные слова.
Ведь ему даже в голову не могло прийти, что люди могут читать по каким-то электронным носителям, понимаете? То есть Ильин все равно ведь имеет в виду, конечно же, книгу, с которой человек просто призван работать, книгу, которую он держит в руках.
Естественно, в то время не было электронных средств чтения, во-первых, а во-вторых, конечно, ведь в зависимости от жанра произведения мы по-разному относимся к читаемому. Это может быть, например, книга для того, чтобы получить какие-то знания. Ну вот студент учится, он читает учебники, и, соответственно, он там может помечать какие-то главные выводы, определения, вот какие-то такие моменты, которые ему необходимо запомнить, вот чисто для запоминания. И здесь мы работаем с книгой в виде конспекта. То есть мы основные вот такие вот главные моменты можем выписать, можем где-то подчеркнуть, пометки какие-то сделать на полях, естественно, да. А если мы возьмем жанр, допустим, художественной литературы, ну, в основном в художественной литературе мы не работаем с книгой, мы просто воспринимаем ее как вот поток такой событий, характеров.
Раньше всегда работали. Всегда.
С карандашом.
Да, с художественной литературой обязательно. А там совершенно потрясающий клад просто каких-то мыслей, каких-то рассуждений всегда у нас работали.
Ну, если, конечно, допустим, взять Достоевского, то, естественно, это здесь действительно очень... можно хорошо поработать, но посмотрите, вот, допустим, одну и ту же книгу можно читать в разном возрасте и находить в ней совершенно...
Анну Каренину, например.
Да, совершенно другие пласты. Толстого. То есть, и вообще... отношение может меняться. То есть в зависимости от религиозного, нравственного чувства человека у него вот, может меняться отношение к художественным произведениям и к главным героям этих художественных произведений. Посмотрите, вот раньше, когда мы, по сути, были безбожниками, мы, допустим, той же Анне Карениной, мы сочувствовали, мы же воспринимали ее любовь как нечто совершенное, нечто прекрасное. А с точки зрения, допустим, Ильина, он называет это, эту любовь сентиментальной слабостью и очень далекой от духовной настоящей любви. То есть это совершенно, как бы, это любовь преступления, это любовь, она не божественная, она не, не... Она в итоге и привела к такой трагедии. То есть самое страшное преступление, которое может совершить человек против Бога, это самоубийство. Вот, поэтому вот данная трагедия, она как раз и показывает нам суть любви и ее видоизменения. Здесь очень глубокий, конечно, такой вот материал для очень глубокого понимания и прочтения для себя вот некоторых таких вот духовных вещей. Поэтому, конечно, да, я согласна, что с художественной литературой тоже можно работать. Но если это, допустим, какое-то, как мы называем, бульварное чтиво...
Лучше его не читать. Лучше не тратить на это время.
С точки зрения идеального понимания человека, конечно, это вы правы, да, что лучше не тратить. Но ведь, понимаете... Если святой старец говорит, например, для человека, что, ну, как с точки зрения себя, он говорит, что отдыхать – это грех. А вот человек, ну, он святой уже, человек практически, он уже, понимаете, на таком уровне духовного роста, на такой уровне, на такой духовной ступеньке стоит.
Вот он нам
стоит.
И дает такой совет.
Он дает, он не нам дает совет, это он о себе говорит, что для, вот для меня уже отдыхать – это грех. Но человеку, ну, это я так понимаю, ну, может быть, я не права.
Но тем не менее, для... он же говорит это всем нам. Но он же мог это все держать в себе и молчать, а он же это...
Но он нам дает как бы идеальный образ. Но он не говорит, что ты...
Стремиться.
Ты вот, он же не говорит, допустим, своему духовному чаду, что все с этого момента ты прекращаешь отдыхать. Ты только работаешь либо духовно, либо, значит, вот физически, там, либо умственно, но ты только все время работаешь.
Вот мне
человек не выдержит.
Так и говорил.
Вот человек не выдержит.
Пришлось от него уйти.
Христианство говорит о срединном пути, так называемый царский Царском. Путь. Да? Мы знаем все прекрасно об этом. Это очень тонкая грань, по которой нам с вами надо пройти, для того, чтобы не отпасть ни в одну сторону, ни в другую. То есть все, что преждевременно, все, что не по силам человеку на данном этапе его духовного восхождения, все это во вред. Такие немощные, как мы, нам просто необходим отдых. Если мы не будем отдыхать, мы просто или с ума сойдем, или как бы вот, ну, в общем...
Ну вот давайте послушаем, какую цитату нам предлагает Иван Ильин. Но еще вот перед этим я хотела бы тоже вспомнить свою молодость, когда наш преподаватель Яков Соломонович Тубин, он у нас в Театральном институте, преподавал зарубежный театр. И он нам всегда говорил: вот, ребята, читайте только самое лучшее. Вот не тратьте, говорит, свою жизнь, как раз на жизнь, говорит, такая короткая. Вот чтобы у вас вкус был просто к литературе. И нам, конечно, был вот такой вот список. Я уже как-то упоминала об этом, я сейчас повторяюсь. Но вот огромный список, мы просто плакали. Да где же нам это все прочитать? Какие-то там пьесы. Это просто было какое-то сумасшествие. Но хотя бы вот часть и большую часть мы читали. И ты понимаешь просто, с каким материалом ты соприкасаешься. А когда ты читаешь бульварную литературу, ну, наверное, что-то она дает. Или еще. Так вот, Ильин, он говорит о смерти. Смерть воспитывает в нас этот вкус к жизни, сосредоточивая и облагораживая его. Смерть учит нас не терять времени, хотеть лучшего, выбирать изо всего одно прекрасное. И замечательные слова, да? Выбирать изо всего одно прекрасное, жить божественным на земле, пока еще длится наша недолгая жизнь. То есть день смерти учит нас жить светом. И мы же понимаем, что самая большая драгоценность в нашей жизни — это время. И чем ты дольше живешь, тем больше ты понимаешь, как мало у тебя остается времени, как мало лет тебе остается, да, вот когда наступит вот это вот мгновение смерти, и ты будешь встречаться с Богом. И когда вот действительно вчитываешься вот именно в эту цитату, да, что смерть, она воспитывает вкус к жизни и сосредоточивает, облагораживает его. А самое главное, что вот она учит не терять этого времени, то тогда вот сознание-то оно как-то настраивается на то, что надо как-то по-другому жить.
Ну,
вот
правильно.
Не так вот расслабленно, как мы привыкли.
Конечно. Ну, об этом говорят и святые, и отцы. Кто-то из них, я сейчас точно не скажу, но сказал, что «помни ежеминутно о смерти, и вовек не согрешишь». Это действительно. И вообще, если читать Ильина и так вот рассуждать, наверное, смерть человека, любого человека, это цель его жизни. Как бы это ни прозвучало странно и непонятно, но здесь я могу вот разъяснить, почему именно цель жизни – смерть. Не смысл, конечно, жизни, а именно цель. Потому что вот для неверующего человека, который не верит, что после смерти есть еще жизнь какая-то души, да, то получается действительно так. Человек рождается для того, чтобы умереть. Ну, ни один человек этого не избежал, ну, за исключением нескольких, да, личностей из Библии, мы знаем. Вот, то есть практически каждый человек умрет, и каждый человек это знает. Знает и уже в раннем возрасте начинает задумываться о том, что такое смерть и почему я умру, задавать такие вопросы. А для верующего человека смерть – это преображение. То есть мы понимаем из христианства то, что смерть в итоге, если человек стремится к Богу, если он духовно возрастает, если он работает над собой, то цель его именно в этом – преображение. И зачастую у святых людей, которые еще при жизни достигли святости, для них это как бы освобождение от вот всего зла этого мира и вот встреча с Богом. А для многих людей, которые при жизни не достигли святости, но стремились к этому, в момент смерти вот это может наступить вот это преображение. Ну, я так думаю, что это по учению святых отцов, наверное, именно так, если я правильно понимаю, что не всегда человек, стремящийся к Богу, во время своей жизни может преодолеть в себе вот эти страсти, которые годами в нем копились до его обращения к Богу. Ну, даже вот тот пример благоразумного разбойника. Да, то есть он же не жил духовной жизнью, он не стремился к Богу, но в нем произошло преображение именно вот перед самой смертью. То есть в момент смерти он, как бы чувствуя уже ее дыхание, смерти, он покаялся. И вот для нас очень важно вот этот, важно этот момент, чтобы не впасть в отчаяние, потому что вот мы ходим в церковь, молимся, да, но часто настолько вот чувствуем в себе бессилие, такое преобразиться как-то, вот не хватает ни воли, ни сил, ни внутреннего, что ли, сильного желания в нас не возникает,
решимости.
Чтобы решимости, правильно, вот слово не могу подобрать, что вот как говорили, что для духовной жизни необходима решимость. Но человек все равно, вот я думаю, что он годами, если он постоянно, вот как сказано в Евангелии, стучите и отверзится вам, да, вот он стучится в эту дверь, он все равно призывает Бога, он призывает к его милосердию, к помощи Божией. Для такого человека может открыться в момент смерти вот действительно вот такое освобождение произойти и преображение его души. Поэтому, по сути дела, мы должны стремиться к тому, чтобы достойно подойти к смерти, чтобы быть готовыми воспринять в этот момент всю полноту божественной любви, насколько мы сможем. Об этом надо всегда помнить, и это навевает не какое-то отчаяние, да, неизбежности смерти, а должно, наоборот, помогать нам в том, чтобы мы были ответственны за свои поступки, даже за свои мысли. Вот, потому что надо понимать, что в момент смерти душа освобождается от тела, и вся ее деятельность и жизнь, она будет проявляться именно в силе мысли. То есть вот в наших таких сердечных переживаниях, которые будут проявлять себя именно силой мысли. Чувствований у нас не будет, потому что мы будем бестелесные какое-то время существа, да, поэтому вот здесь нужно очень важно помнить, что каждая наша мысль, она материальна, она действительно материальна, и поэтому за нее мы несем ответственность. А уж тем более слово. Словом Бог творит мир, да, и Вселенную. Поэтому а человек – это образ и подобие Божие, поэтому словом мы тоже творим постоянно либо добро, либо зло. И поэтому здесь мы, конечно, тоже очень ответственны. И вот это памятование о смерти нам постоянно позволяет помнить о своей ответственности.
Следующая цитата Ивана Александровича Ильина: «Верующие люди освобождаются от слишком человеческих страхов».
Конечно. Вообще самое прекрасное, что несет в себе вера, это как раз и есть полное освобождение. Это свобода как от страха смерти, так и вообще от любого страха, кроме страха Божия. Но дело в том, что вот эти понятия, они называются одним словом страх, но страх Божий очень в своем корне отличается от понятия общечеловеческого страха. Потому что общечеловеческий страх, он как бы внесет в себе дискомфорт, ужас, какую-то дисгармонию, какое-то беспокойство, то есть все негативные вот такие вот эмоции, которые человек переживает болезненно. А страх Божий, он наоборот, то есть страх человеческий, он как бы с отрицательным с минусом, с отрицательным знаком. А страх Божий, он наоборот с плюсом, он с положительным знаком. Потому что страх Божий – это не ужас, это не отвращение, это не дискомфорт, это наоборот гармония человека. Страх Божий – это любовь к Богу. То есть это такой страх, который позволяет человеку избежать таких вещей, которые могли бы Бога как-то огорчить, как-то его, как близкого человека, слово «обидеть» неподходящее, но что-то такое сделать, что Богу будет противно. И вот этот страх, он творческий, то есть он позволяет человеку избегать проявления своих страстей, сдерживать свои вот эти вот зло свое в своей душе. Поэтому если человек приобретает страх Божий, а Бог, он же всемогущ, он же может все, поэтому человек вместе с Богом, он как бы имеет и определенную защиту от всего зла, которое его окружает в мире. Он понимает, что все, что бы с ним ни произошло, в самые трудные моменты Бог его прямо на руки берет. Мы знаем из притчи, да, «Следы на песке». Наверное, все верующие знают эту притчу, когда человек обращается к Богу после смерти и говорит: «Вот всю жизнь я обращался к тебе», и вот видит две пары следов на песке, что вот ты, Господь, шел все время со мной, а в самые трудные моменты моей жизни вдруг ты меня покидал. Была только одна пара следов на песке. И что ему Господь на это отвечает? Я нес тебя на руках в эти моменты. Поэтому для человека вот это понимание, что Бог всегда рядом и что Он всегда поможет, конечно, позволяет избежать любых страхов, в том числе и страха смерти.
Сегодня в нашей программе принимает участие кандидат философских наук Наталья Александровна Куликова. Вот сейчас будет такая цитата Ивана Александровича Ильина, которая из Евангелия, цитата, да, превратно понимается, когда Господь призывает любить врагов своих, да? Вот у него же есть работа.
Это любимая моя тема.
Да, вот и поэтому это, я думаю, что нам нужно об этом говорить вообще много и прочитать вот эту работу о сопротивлении злу силой,
да.
Ивана Александровича Ильина. Так вот, вот его цитата. «Призывая любить врагов», это говорится в Евангелии от Матфея и Луки. Матфея – это 5 глава, Лука – это 6 глава. Так вот, призывая любить врагов, Христос имел в виду личных врагов самого человека, его собственных ненавистников и гонителей. Но Христос никогда не призывал любить врагов Божиих, благословлять тех, кто ненавидит и попирает все божественное, то есть кощунников, да, содействовать кощунственным совратителям, любезно сочувствовать одержимым растлителям душ, умиляться на них и всячески заботиться о том, чтобы кто-нибудь, воспротивившись, не помешал их злодейству. Вот в свое время Мне тоже задавала одна моя, можно сказать, подруга, очень хорошая знакомая, такой вопрос, который тоже часто задают верующим людям. Как Господь допускает вот это зло, вот этих всех маньяков, которые убивают, насилуют, вот, которые еще там какие-то страшные злодеяния производят, и как Господь вообще допускает, чтобы вот они жили и здравствовали? Но, во-первых, здесь сразу хочется сказать, вот вы подумайте, как эти люди потом кончат, как они закончат свою жизнь, чем? Это они, как правило, никогда не будут даже в своей земной жизни. Каков вот итог вот этой смерти будет, какие плоды их будут, да? Всегда будет наказание. Но конечно, мы теряем своих близких, мы остаемся вообще в очень-очень тяжелом состоянии, когда мы не можем объяснить, почему Господь вот как бы так поступает.
Это очень глубокая тема, и я всегда советую своим там знакомым и студентам, с которыми мы работаем. Вот для неверующих людей самая очень, на мой взгляд, полезная работа Ильина – это его статья «Кризис безбожия». Замечательный просто труд. А для верующих я бы всем посоветовала обязательно почитать книгу о сопротивлении злу силою. Потому что вот на многие наши такие недоумения и вопросы там даны настолько глубокие ответы, и настолько они, вот, на мой взгляд, они настолько вот христианские, они настолько на основе Евангелия и святоотеческого учения выстроены, и в то же время они вот, действительно, он разъясняет очень-очень многие вещи. И самая главная мысль, которая звучит в этой книге, а книга написана, кстати, в ответ на теорию Льва Николаевича Толстого о несопротивлении злу. Да, то есть он же написал труд определенный.
Свое Евангелие, да, он написал.
Он свое
почему
написал.
Он был отлучен от церкви.
И почему он был, вот, многие говорят, вот такой великий писатель Лев Николаевич Толстой, церковь его анафеме предала, отлучила от церкви. Ну что это такое, вроде как, безобразие. Но на самом деле это действительно был очень нужный и важный акт, потому что, вот, на мой взгляд, ну, может быть, я ошибаюсь, конечно, но мне кажется, что вот все, что произошло с Россией после 1917 года, все, что произошло, вообще все эти катаклизмы, в основе своей лежала именно вот эта вот теория несопротивленчества злу силою, которая очень восприняла тогдашняя элита, вот, высший свет, интеллигенция. Они очень сочувствовали этой теории. И главная ошибка, которая лежала в основе толстовских идей, которые сейчас, кстати, продолжаются. У меня даже есть статья на эту тему «Новые одежды старых взглядов» называется. Я писала еще лет 10, наверное, назад. Вот, как раз анализировала вот эту вот теорию толерантности, соотношение вот с толстовством. Это продолжение толстовских идей, вот идея толерантности в современном мире. И она очень опасна. Она очень опасна. Она опасна именно в том, что это волк в овечьей шкуре. Почему? Ильин, ну, здесь надо, конечно, глубоко читать вот эту книгу о сопротивлении злу силой, потому что он скрывает очень многие важные вещи. Во-первых, Ильин доказывает, по Евангелию причем доказывает, по учению святых отцов, он доказывает, что страдание, он разбирает тему страдания, что такое страдание, для чего. То есть, что страдание не является злом. Вот главный основной постулат теории толстовцев в том, что страдание – это зло. Тут можно вспомнить Достоевского, да, «Карамазовскую слезинку ребенка». Вот. То есть, что страдание – это абсолютное зло для человека. И исходя из этого, это зло нельзя увеличивать.
То есть, это точка зрения Льва Толстого.
Да, это точка зрения Льва Толстого. Поэтому не нужно никакие наказательные там учреждения, исправительные учреждения, там не нужно ни полицию, ни армию. Нужно предоставлять право злодеям вершить то, что они делают, а суд Божий, значит, вот сам как бы разберется в том, что вот происходит. Сам накажет в итоге, да. Конечно, так оно и происходит. Есть высший Божий суд. Но страдание Ильин рассматривает не как абсолютное зло. Он рассматривает страдания человека как необходимое условие и зачастую даже достаточное, необходимое достаточное условие для его духовного совершенствования. Во всяком случае, необходимое это точно. Без страдания человек не может стать духовным.
Именно через страдания он может только и войти потом в Царствие Небесное.
Совершенно верно. То есть только через страдания. Почему? Потому что страдание – это всегда реакция на зло. Это всегда такое переживание зла в его неприятии. Это всегда отрицание зла, это всегда его преображение. Даже в самом себе человек с помощью страдания, вот это зло может свои страсти победить с помощью страдания. Другого пути просто нет. То есть человек так устроен, и смерть в том числе – это не зло, как многие современные люди, да и несовременные люди думают, что смерть – это абсолютное зло. Нет, смерть – это, конечно, страдание, но это то лекарство, то необходимое условие, это как бы вот пропуск, что ли, в Царствие Божие для падшего человека, для человека грешного, падшего. Вот это вот очень важную мысль Ильин развивает, что там потом и он рассматривает духовный смысл войны даже, то есть у него такие вот работы есть о духовном смысле войны. То есть настолько вещи, они проясняют все, вот все эти дилеммы, которыми часто вот православных ставят зачастую в тупик, да, что почему Бог допускает вот это все.
Припирают к стенке.
Вот можно сравнить так, что да, мы часто горькое лекарство пьем для того, чтобы выздороветь. Мы часто там нужно для того, чтобы выздороветь, сделать операцию там болезненную какую-то и так далее. Вот так же и с душой. Душа настолько повреждена, что для ее выздоровления необходимы какие-то вот радикальные такие меры. И это есть как бы в духовном плане, это есть страдания. Поэтому Елена пишет, что нельзя бежать от страданий, что и любовь, истинная духовная любовь, она проявляется не в том, чтобы оградить там, человека или своего ребенка от страданий, а научить его преодолевать эти страдания в свою пользу, то есть для духовного роста. И вот в этом и проблемы воспитания. Вот, понимаете, сейчас все проблемы нашей общественной жизни поставлены ног на голову именно потому, что мы, вот современное человечество, приняло теорию толстовства «не сопротивление злу силою». Неверно истолковывая евангельское «прощай врагов своих». Вот Ильин как раз в этой работе, он как раз вот этот посыл Бога, значит, что нужно прощать своих врагов, он как раз разбирает с точки зрения вот приятия страданий и духовной любви. То есть духовная любовь всегда, она желает человеку блага. И благо, даже если это благо приобретается, то есть духовные блага приобретаются путем страданий. Это не значит, конечно, что человек духовный должен проявлять свою любовь, специально устраивая какие-то страдания, да? Нет, естественно, нет. Но избегать страданий человеку не надо. То есть это вот его главная мысль, что нужно научиться их преодолевать и преобразовывать их в ту благодать, которая в итоге поселяется в сердце человека, когда в нем присутствует Бог и любовь.
Наталья Александровна, я должна сегодня уже завершать нашу встречу, нашу программу, которая пролетела очень быстро. Я думаю, что нам стоит еще обращаться к цитатам Ивана Александровича Ильина. Вам большое спасибо за встречу и жду вас.
Во славу Божию, вам спасибо.
В этой студии. Дорогие слушатели, наша сегодняшняя программа называлась «Иван Александрович Ильин. Наследие». И в нашей программе принимала участие кандидат философских наук Наталья Александровна Куликова, первый проректор Уральского института бизнеса и управления, прихожанка храма во имя чудотворного образа Казанской иконы Божией Матери. Передачи православного радиоканала «Воскресенье» продолжаются.